Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Продолжаем изучать первое послание Петра. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, третья глава. Мы, изучая первое послание Петра, снова и снова сталкиваемся с темой страданий. И поскольку мы изучаем это послание стих за стихом, сегодня стих 3 глава 1 Петра, 13, 14, 15, 16, 17. Я не думаю, что мы все успеем сегодня ко всем стихам прикоснуться, но тема страданий апостола Петра – это одна из центральных тем, потому что верующие, которым было написано это послание, это верующие, которые находились в рассеянии, они были лишены, многие из них были лишены своих домов, своего имущества, находились в уничиженном положении, вот, были оскорблены и непринимаемы были. Но и мы с вами, верующие, мы верующие 21 века, мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Может быть, они иногда более болезненные, может быть, иногда менее болезненные. И вот стихи с 13 по 17 я прочитаю, и мы начнем рассуждать вот в контексте этих стихов о страданиях и как отвечать на страдания. Потому что апостол Петр ведет речь здесь, безусловно, наученный Духом Святым, как нам реагировать или предотвращать и реагировать на те или иные страдания или переживания в отношениях с людьми верующими и неверующими. 1 Петра, 3 глава, с 13 стиха. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду», в оригинале стоит «праведность», то есть свидетельство о Христе, «но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета, вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были пострижены порицающие ваше доброе житие или вашу добрую жизнь во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Заметьте, братья и сестры, речь идет о том, как нам отвечать или предотвращать страдания. Церковь во всю историю существования церкви, церковь в этом мире находится в ситуации или в окружении враждебности. Как бы мы ни хотели, но на нас смотрят иногда враждебно, иногда с подозрением. Сегодня в нашей стране, слава Богу, наступило какое-то время очень интересное. Есть какое-то расположение, понимание. Это удивительно. И на уровне, если брать уровень официальный, правительство, все неплохо. На уровне бытовом люди по-прежнему относятся, многие, к нам с подозрением и даже с враждебностью. И эта враждебность и в западном, и в восточном мире. В восточном мире это часто бывают диктаторы, это был атеизм когда-то, это были какие-то другие системы богоборческие, которые, безусловно, автоматически боролись против церкви и против людей. А в западном мире в основном это враждебность в условиях такой свободы, плюрализма, это враждебность против библейской церкви, против церкви верующих, которые не просто называют себя христианами, но и проповедуют полноту Божьего Слова. И сегодня западный и восточный мир в некотором смысле смешиваются в одну вавилонскую систему. И, безусловно, восточный мир желает свободы, свобода какими-то путями частично проникает в восточный мир и в наши страны. Но и мы живем в условиях относительной свободы. Но корень враждебности, в которой церковь никак не может избежать, или подозрительности корень, он, знаете, он лежит... Он уходит во время грехопадения, когда Адам и Ева согрешили, и Господь сказал: «И вражду положу между семенем твоим и между семенем жены». И верующие времен Петра жили в Римской империи в условиях враждебности, но они также жили в условиях морального и духовного распада и разложения, в тех условиях, в которых мы сегодня с вами живем. И, к сожалению, наш цивилизованный 21 век характеризуется таким явным моральным, духовным упадком. И причем процесс падения, он не просто продолжается, он ускоряется. И это один из признаков приближения последнего времени, последних времен. И церковь библейская, церковь евангельская будет испытывать на себе, безусловно, эту подозрительность и враждебность, неприятие. И, как я уже сказал, со стороны власть имущих сегодня нет проблем на бытовом уровне, а почему-то проблемы возникают. И особенно, если мы говорим правду людям, потому что мы окружены с вами атмосферой любви и симпатии ко греху. Мы живем в атмосфере любви и симпатии к похотям, к желаниям, к удовольствиям. В одной стране проповедь о Христе не нравится государству или президенту, может быть, а в другой стране просто люди не любят слушать. И если это Евангелие еще указывает на его или на ее греховную жизнь, то не просто ожидай сопротивления, ожидай враждебность. И мы с вами не исключение. И вот это отношение, в которое мы неизбежим, оно может быть у нас на работе, это может быть в коллективе, это может быть в колледже, в университете, это может быть в школе, это может быть в офисе, где вы работаете, это может быть в семье, в семейных отношениях. И вопрос, что делать, как отвечать, как реагировать. Безусловно, апостол Петр пишет, наученный Духом Святым. И вот, братья и сестры, когда Писание отвечает, учит нас, как переносить страдания, Писание не имеет в себе цель настроить нас на такой, знаете, духовный, физический, моральный мазохизм, самоистязание. Писание не имеет цели сделать с нас монахов, затворников. Нет. Каждый раз, говоря о том, как отвечать на страдания или на переживания, на несправедливость и на уничижение, Писание имеет в виду цель, чтобы открыть характер Иисуса Христа. То есть заповедь относительно страданий, учение относительно страданий, это речь идет о том, какой Христос, как Он отвечал бы, как Он и отвечал на эти страдания. И нам дан Дух Святой, и мы также должны отвечать. Поэтому библейское учение отношения к страданиям и злу не преследует сделать из нас стоиков, как я сказал, мазохистов, монахов, пассивными наблюдателями, терпеливыми пассивными, но активно отображать образ Христа. Вот ответ на страдания. Конечно же, говорить об этом легче, и когда к нам приходит такая ситуация, труднее становится. Но все-таки... Поэтому помните, братья и сестры, ответ на страдания – это активное проявление, показывание характера Иисуса Христа, свидетельство Евангелия. Итак, первое. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добрые? То есть Петр говорит, первое, ответ на страдания, чтобы, может быть, предотвратить какие-то неугодные вещи. Когда мы видим, чувствуем негативное отношение людей, первое – ревновать о добром. Первый ответ – ревнуй о добром, отвечать добром. Потому что добро само по себе, оно может быть в любой форме, но добро само по себе – добрый ответ. Это очень сильный аргумент человеку, который делает нам зло или пытается сделать зло. И по апостолу Петру он говорит, здесь 13 стих в форме вопроса, «И кто сделает вам зло?» Если вы будете ревнителями доброго, то есть добро меняет человека и в большинстве своем, не 100%, но в большинстве своем, если мы отвечаем добром или ревнуем о добре, то мы предотвращаем зло, мы помогаем человеку вразумиться. Апостол Петр говорит, кто может по справедливости, даже исходя из человеческих отношений, человеческой этики, это нонсенс на добро отвечать злом. И поэтому добрые поступки, на которые мы иногда, братья и сестры, по природе своей, как мы слышали, по природе мы жадные на добро. Мы жалеем добрых слов, мы жалеем добрых поступков. Нам кажется, что наши добрые слова, добрые поступки люди злоупотребят, не поймут. Да, так бывает. И все-таки Писание говорит ревновать о добром. То есть не просто так вот с плохладцей относиться, а ревновать. Слово «ревновать» означает желание, настроение, целеустремленность, энтузиазм. Это свойство характера верующего человека ревновать о добром, отвечать добром. Добрый христианин. Кто он такой, добрый христианин? Это человек, который характеризуется великодушием. Это человек, который укротил свой эгоизм. Это человек, исполненный благостью, добрый, это вдумчивый, который старается даже в условиях унижения или злого отношения другого человека все-таки вдумчиво вникнуть и стараться понять этого человека и как лучше сделать для него добро. Быть ревнителем доброго – это стиль жизни верующего человека. По крайней мере, так должно быть. Как я уже сказал, это нелегкое дело – но это Божье дело – быть ревнителями доброго. Добро останавливает враждебность людей. И вот первый ответ, запомните, братья и сестры, себе говорю вам, ревновать о добром. К сожалению, существует вид верующих людей, которые делают добро, ну так вот с прохладцей, примерно так. Ну, надо же сделать, надо же ответить. Как-то неудобно. Надо как-то отреагировать. Поэтому ответ на зло, первый ответ, это ревновать о добром. Разные могут быть добрые дела. Второй ответ. Я записал себе, а что если страдаем несправедливо, за правду? А что если за правду? Как отвечать? Нелегко догадаться, братья и сестры, что мы на собственном опыте знаем вот эти чувства, когда приходится страдать за правду, за праведность. Существуют люди, идеологии, государственные системы, которые глухи к добру верующих, которые не понимают добро верующих. Их намерение будет всегда против церкви и против верующих. Это, как я сказал, может быть система государства, это может быть просто люди на бытовом уровне. Это может быть идеология, которая настраивает людей. Это может быть какая-то официальная религия, которая настраивает людей. Как же нам отвечать в подобных ситуациях, когда мы страдаем за правду, несправедливо? Какой логикой руководствоваться? Во-первых, слово «правду», как я сказал в оригинале, означает «праведность». То есть это праведный образ жизни в условиях свидетельства о Господе Иисусе Христе. Это проповедь о Христе, это рассказ о Христе, это напоминание о имени Иисуса Христа, о спасении. И апостол Петр говорит, если и страдаете за правду, то вступает другой закон. И другого ответа нету, закон вечности вступает. Если страдаете за правду, ответ, то вы блаженны. Это закон вечности. Когда мы страдаем за правду, как иногда говорят, а за пропаганду религии, за пропаганду о Христе. А церковь ведь на этой земле не должна молчать. Мы с вами живые свидетели, у которых уста открыты для свидетельства. И Слово Божие говорит, нет, что ж невозрожденному человеку невозможно понять, если страдаете за правду, вы блаженны. И в этой ситуации нет другого ответа, действует закон вечности. Мы переключаемся как бы на отношения с Богом. И не нужно много объяснять, о каком блаженстве идет речь. Речь идет о блаженстве, о счастье вечной жизни, о счастье награды, о счастье того воздаяния, которое Господь приготовил церкви своей. Если страдаете за правду, то вы блаженны. То есть Бог видит, Бог знает, Бог все учитывает. Представьте картину человеческую, вот нашу картину. Может быть, у кого-то было у вас в жизни, кто-то за вас пострадал или за вас сказал доброе слово. замолвил словечко в трудных условиях, может быть, стал каким-то неким щитом в вашей трудной ситуации, подставил плечо, за вас защитил вас где-то. Какая обратная реакция была бы у нас, братья и сестры? Отблагодарить. И отблагодарить больше, чем оно на самом деле. А если кто-то пострадал за нас, за правду нашу человеческую, как нам хочется отблагодарить, как хочется воздать, как мы ищем ту возможность воздать. Вот, к сожалению, иногда люди бывают неблагодарны. Это другая проблема. Поэтому, если страдаете за правду Божию, безусловно, то вы блаженны. И Слово Божие об этом говорит. Я прочитаю одно место Писания, известное место Писания, книга пророка Малахии, 3 глава. Послушайте внимательно, с 14 стиха и до 18 стиха. Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себе делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это». И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, в который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это место Писания достойно нескольких проповедей. Хочу только обратить внимание на 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Вот общение, утешение. Вот как Петр говорит, то вы блаженны. Это боящиеся Бога. Сегодня вы, я боящимся, мы сегодня говорим друг другу. В данной ситуации я говорю, но мы друг другу говорим. Внимает Господь. То есть вникает, не просто где-то за облаками находится. Он внимает, он вникает в каждое оскорбление, без всякого сомнения, и в этом блаженство. И слышит это. И пред лицом Бога пишется памятная книга. Пишется памятная книга. Ничего не упущено. Это любящий Бог. Книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Только этого достаточно знать и испытывать блаженство в условиях несправедливых страданий. А в Откровении 22 глава 11 и 12 стих: «Неправедный пусть еще делает неправду». Помните? «Скверный пусть освящается, святой да творит правду, и праведный да творит правду, и святой да освящается еще». И дальше Господь говорит: «Се иду скоро, се гряду скоро, и возмездие мое со мною». В оригинале стоит: «И награда моя со мною». Вот та награда, которую мы хотели бы здесь, на земле, она со Христом. Как в Колоссянам написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И когда Христос придет, та будет награда. Поэтому ответ на несправедливое страдание, братья и сестры, это помнить, довериться Господу и жить законом вечности. Это не просто обещание, это реальное обещание. Если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их угроз, их страх, не бойтесь и не смущайтесь. Знаете, должно быть первый этап – доверие Господу. И тогда мы меньше будем бояться. Потому что когда люди угрожают, гонят, унижают, безусловно, страшно, неприятно. Но доверившись Господу, отдавший Ему свои обстоятельства, и страха будет меньше. Итак, первый ответ – ревновать о добром. Второй – если страдаем несправедливо за праведность, вступает в силу закон вечности, вы блаженны. Ожидаем вечности. Третье, 15 стих – это центральный стих вот этой темы. Третья мысль – а что, если требуют А что, если от нас требуют? 15 стих читаем. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем повании дать ответ с кротостью и благоговением». А как реагировать, когда от нас требуют? Когда от нас требуют отчет о нашем уповании? Вообще слово «требование», само слово «требование» требует, оно унизительно. Если от тебя чего-то требуют, ты уже априори унижен. Тебе поставили на более низкую ступеньку. Кто-то от тебя чего-то требует. Оно ставит требующее положение выше тебя. И знаете, когда требуют, и когда мы не можем ничего ответить, ты не можешь сказать: «Попроси, там, попроси, я тебе дам, например, что-то». Ты не можешь отреагировать примерно так: «Кто дал вам право требовать?» Мы не должны так реагировать, даже в условиях свободы. В определенных условиях от нас могут потребовать отчета о нашей вере, о наших убеждениях. Ну как потребовать? А кто вы такие? А чем вы тут занимаетесь? Вы не православные. Во что вы верите? Всякое требование. И требует отчета. Слово «требование отчета» в оригинале имеется, это то слово, которое употреблялось в судах, при допросах или при проверках. И обратная реакция может быть только или молчать, или что-то вежливо отвечать. А поскольку первые христиане жили в окружении вот множества такого традиционных религий, идолопоклоннических, то от них требовали, чтобы они отчитались о своей вере. На что они верят? Во что верят? На что надеются? На каком учении покоится ваша вера и ваша надежда? Но это в духе требования. Если у меня что-то требует, то мне это не нравится. Если у меня что-то требует, сердце поднимается буря и возмущение. Тем более, что мы понимаем, что вера евангельская, вера библейская – это единственная правильная вера, основанная на Слове Божьем. Мы убеждены в этом. И требование отчета в нашем уповании человеку невежественному, который ничего не понимает, он требует. Он уже как бы, как я сказал, априори требует, он уже прав, этот человек. Речь идет о неверующем человеке или принадлежащем какой-то, может быть, идолопоклоннической религии. Требование отчета, как в том фильме: «Защищайтесь, сударь, защищайтесь. Против тебя направлено требование». Оказаться в этой ситуации является таким видом унижения. И 15 стих говорит вот о страданиях в этих условиях. Нелегко, особенно если в условиях свободы потребуют. Как отвечать? Знаете, вот это та ситуация, когда тебя не посадили в тюрьму, когда тебя не заключили. Если посадили в тюрьму, все понятно. Но требует отчета. Поэтому Петр, движимый Духом Святым, учит нас, как и в этих условиях реагировать и хранить сердце свое, отвечать. И первое, о чем Петр говорит в этом контексте, вот центральное это слово «требование», но центральная мысль – это «Господа Бога святите в ваших сердцах». Петр говорит, в ответ на всякие требования, на унижение, на поставление нас в унизительное положение, наша озабоченность должна быть озабоченностью о Боге. Не как ответить, а прежде всего о Боге. «Господа Бога святите в сердцах ваших». Я должен обратить в этой ситуации мое внимание на мое отношение с Богом. Потому что в Ефесской церкви, мы читаем в Откровении, Ефесская церковь разобралась со многими вопросами в своей церкви, но они потеряли первую любовь к Богу, они потеряли связь с Богом, хотя все справедливо и верно отвечали. И поэтому первый ответ: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Что такое сердце человека? Библия не дает определения человеческому сердцу. Библия только говорит о сердце. Я вспомню несколько мест Священного Писания. Псалом 43, он знает тайны сердца. Псалом 118, в сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Мудрый сердцем принимает заповеди. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Кто любит чистоту сердца, Твою приятность на устах, тому царь друг. На еврейском языке слово «сердце» не совпадает с пониманием слова «сердце» на вот, славянском понимании, европейском понимании. В физиологическом смысле – да, но другие значения весьма отличны. У нас слово «сердце» имеет большее отношение к чувствам. На еврейском языке слово «сердце» означает внутреннюю сущность человека. Его намерения, его мысли, его чувства, вспоминания, решения. Бог давал людям сердце, дал нам сердце, чтобы мыслить. О помышлениях сердца моего, говорит Слово Божье. Понятно, что в отношениях с людьми важнее всего это внутреннее расположение сердца. Естественно, внешний вид человека должен проявлять то, что у него на сердце. Но человек бывает двуличным. И сердце может быть двуличным. И отделить двуличие от сердца невозможно. Просто Библия говорит нам о некоторых вещах относительно сердца. Библия учит нас, что Бог проникает в сердце и испытывает внутренности сердца. А Евангелие Господь Спаситель говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство. Слово Божие учит нас прощать брату как? От всего сердца. От сердца нашего просветляется верою. Бог послал нам Духа Святого в сердца наши, в послании Галатам написано. Мы знаем, что Дух Святой живет в храме нашего тела, но Он также живет в сердце нашем. Слово Божие говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. А что люди говорят о сердце? Некоторые изречения. Сердце, мучимое совестью, ад. Сердце спокойное, мирное, рай. Есть непроницаемые сердца. Слезы ближних в них не проникают, они только скользят по ним. То, что находится в гладиде нашего сердца, непримерно поднимается в ведре нашей произносимой речи. Мягкая улыбка не всегда говорит о мягком сердце, бывает наоборот. Наше сердце, как и наше мышление, требует последней высшей вечной инстанции. Это наш Бог. Бог не взирает на лица, Бог смотрит на сердце. Природное сердце наше изменчиво, легкомысленно, всегда желает греховной новизны. Иисус учил, что человеческое сердце далеко стоит от Бога, помраченное, неверующее, слепое, мятежное сердце. Он учил, что человеческое сердце в естественном состоянии способно на любое действие, на любое преступление. Это природа нашего сердца, если оно не обновлено Господом. Ничто не делает сердце жестоким, как порочное желание, пристрастие к житейскому, привязанность к земле. Еще одно изречение. Можно совершить много похвальных поступков и прослыть благородным человеком, но невозможно без благодати Духа Святого переменить злое сердце. Во Христе сердце грешника было осуждено и прогвождено ко Христу. Бог дает прощенному грешнику новое сердце и новую жизнь, жизнь любви. Когда сердце отдано Богу, тогда отдается все легко. Когда сердце отдано Богу, все легко. Тому, кто принял Христа в свое сердце, легко отойти от мира. Без чистоты сердца не может быть чистоты мышления. Сердце, наученное, испытанное Духом Божиим, находит себе покой и радость лишь в том, что составляет покой и радость для Бога. Послушайте еще. Сердце может оставаться бесплодным и сухим. При самом тщательном изучении Слова Божьего и святого учения необходимо искать, найти самого Христа в священных писаниях. Найдя же Его, должно питаться им, чтобы получить духовную свежесть, помазание Духа Святого. Если сердце является центром страстей, то наша любовь к Богу должна быть чистой. Если сердце – центр наших поступков, то наши поступки должны быть чистыми. Если оно средоточие воли, то наша воля должна была быть подчинена Христу. У Иисуса было смиренное сердце. Если ты христианин, у тебя сердце должно быть смиренное. У Иисуса было любящее сердце. Если ты христианин, у тебя будет любящее сердце, сердце, наполненное любовью. У Иисуса было милосердное сердце. Если ты христианин, ты будешь исполнен милосердием, у него было бескорыстное сердце. Если ты христианин, ты будешь питаться этим бескорыстием. Сколько бывает разных разговоров, слышится недостойных христианских шуток, сколько злоречия к отношению к братьям, нашим соседям и знакомым, сколько сплетней и пересудов бывает, сколько бессмысленной болтовни, откуда все это? Это все происходит от состояния нашего сердца. Чем больше ты думаешь о Христе, тем теплее и сильнее и чище становится твое сердце. В условиях страданий, унижений, требований Писание учит нас, первая реакция – обратить внимание на отношения с Богом. Потому что всякое страдание, всякое унижение возбуждает в нас ярость, возбуждает возмущение. И поэтому иди к Богу. Господа Бога светите в сердцах ваших. Заметьте, здесь написано не Спасителя, а Господа Бога. То есть Бог на престоле твоего сердца. Он твой Господин, Бог наш. Светить в сердце – это держать Бога на расстоянии внутреннего взора. Это видеть Его, это смотреть на Него. Это не затемнять, не накладывать тени на Христа, на Господа Бога. Это силой Духа Святого создавать эту атмосферу света в своем сердце, света присутствия Божия. Это значит, что Ему, Богу, есть дело до того, что происходит в моем сердце. Ему, Богу, есть дело до моих реакций, до той атмосферы, которая в сердце, а не только снаружи. Поэтому как бы ни требовали от нас чего-то, не уничижали нас, первая реакция к Господу. И когда воспламеняется мое сердце, моя справедливость, моя обида, мое возмущение, то я взираю на Господа душой и сердцем своим. Так я свечу имя Господа Бога. И я говорю: Господи, я знаю, что если я поступлю по-плотски, я не прославлю Тебя. Ты видишь меня, Ты знаешь. Мы поем эту песню. Вот в этой ситуации это молодежная песня. Правильно. Помните, есть такие слова? Я смотрю как-то в глаза твои, да? Как там написано? Подскажите. Да, я люблю смотреть в глаза твои. Такая, знаете, слова, которые вызывают какие-то такую сентиментальность. Вот, и кажется, ну как же посмотреть в глаза Христа? Если бы мы увидели глаза Христа, мы бы ослепли. Но вот душой своей, сердцем своим теперь посмотреть надо в глаза Христа. Это единственное спасение, которое удержит, и наш внутренний духовный человек будет находиться в равновесии. И мы будем укреплять наши духовные внутренние мышцы. Бог прославится. Поэтому, что отвечать на требование первое, обращать внимание на отношения с Богом, Господа Бога светите в сердцах ваших. И в то же время Петр советует и учит нас, как отвечать. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета. Вторая мысль – будьте готовы. Быть готовым и дать ответ. Знаете, почему мы иногда раздражаемся, братья и сестры, гневаемся? Мы раздражаемся, как детки маленькие, мы просто не знаем, что говорить. И тогда мы говорим, как это бывает в быту, отстань от меня. Примерно так в быту бывает. На самом деле мы просто не знаем. Поэтому Слово Божие учит нас быть готовыми. Знаем ли мы основы веры своей, на кого мы полагаемся и на что мы полагаемся? Во что мы верим? Будьте готовы дать ответ. Ты можешь сказать: я баптист, протестант, евангелист, но это почти ничего не говорит. Это говорит только о том, что ты не атеист, не православный, не католик. Ну и что дальше? А быть готовыми ответить, чтобы человека привлечь как-то, чтобы что-то поменялось в его сердце относительно нашего упования, дать отчет о твоей и моей вере в Бога, что Христос мой Спаситель, дать отчет, что мы имеем вечную жизнь в нашем уповании, что мы ожидаем встречи со Христом, дать отчет о том, что я спасен навеки и ожидаю блаженной встречи с Господом, что Бог мой Отец, дать отчет. Но не давать отчет с надменным духом, а дать отчет, третья мысль, в каком духе? С кротостью и благоговением. Потому что дать ответ мы способны, братья и сестры. Но в каком духе дать ответ – это другое дело. И ответ, давая с кротостью и благоговением, относится и к нашей семейной жизни, где у нас бывают проблемки, и в церкви, и, безусловно, людям, требующим у нас отчета. Отвечать не с гневом, и не раздражением, и не с возмущением, которое присуще нашей природе, но с кротостью и благоговением. Кротость. Как и сердцу, так и кротости в Библии нет определения. Но Слово Божие проливает ясный свет относительно кротости. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткий ответ отвращает гнев. Оскорбительное слово возбуждает ярость. Кроткий ответ – дерево жизни. Но не обузданы сокрушение духа. Вот заметьте, кротости, Слово Божие говорит, если определять кротость, нет определения кротости, но в кротости действует жизнь Божия. В кротости сила Божия действует. Вот чем секрет кротости. Кроткий – это не обязательно молчаливый. Кроткий – это не обязательно какой-то флегматик пассивный. Нет. Не нужно угашать себе природные те дары, которые Господь дал, свои эмоции, может быть, свой голос и так далее. Но кроткий дух, он всегда проявится. Кротость услоняется к милости вельможа. И мягкий язык, напомните, братья и сестры, переламывает кость, внутреннюю кость переламывает. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Кротость – это скромность, в которой отсутствует гордыня. Кротость – это отсутствие болезненного беспокойства и присутствие благодарного настроения. Кротость – это не стремиться к тому, чтобы разговор всегда вращался вокруг тебя и меня. Кроткий, будучи укоряем, не укорает. Кроткий называется тот, кто переносит обиды не только от сильных людей, но и от слабых, который оскорбление от слабых переносит с кротостью, а не просто, знаете, как котенка ногой отбрасывает. Кротость – это есть устроение души, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковой. Кроткие души, послушайте выражение, кроткие души не сражаются против жизни. Они познают тайну отдачи самих себя Богу. И Бог сам за них сражается. Поэтому отвечать с кротостью – это отвечать без такого доминирования, без превосходства, без надменности, не давить на человека, к чему мы склонны иногда. Как апостол Павел пишет в 2 послании к Коринфянам, 4 глава, 2 стих. «Но открываем себя совести всякого человека пред Богом». Он говорит, мы просто открываем людям себя. И с благоговением отвечать. Благоговение – это глубокая посвященность Господу и Его правде, и Его присутствию. Очень много свидетельств разрушилось о Боге, потому что верующие без кротости и без благоговения отвечали друг другу и отвечали неверующим, когда христианин не учитывает, не обращает внимания просто на человека, с кем он говорит. И что пользы, если мы заставляем человека или побеждаем его своей логикой? Как правило, верующие люди, если брать 21 век, наш век, мы все образованные, мы все умеем логически рассуждать, что-то доказать. Но апостол Петр учит, ответ дать, ясный ответ дать, можно и доказать, но с кротостью и благоговением. Наши разговоры, наши ответы на требования, несправедливые требования унижения должны быть в страхе Божьем. Не давить, не спешить, не преувеличивать, потому что Господь рядом. Пусть Господь благословит, братья и сестры. Я в конце хочу вспомнить Псалом 83. В следующий раз, если Господь позволит жить, мы будем продолжать эту тему. 83-й Псалом относительно вот ответа на страдания. 6, 7 и 8 стихи. И этот ответ, это место проливает свет на слово Господа Бога светите в сердцах ваших. 83-й Псалом 6 стиха. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези, направленные к тебе». Пути сердечные направлены к Богу. Не к борьбе, не к противостоянию, не к доказыванию, а прежде всего направлены к тебе. И дальше он говорит, проходя долиною плача, а в жизни верующего человека есть подъем и есть падение. И никто из нас не избежит этого. Вот когда падение, я не имею духовное падение, а вот падение вниз, когда долиною плача приходится проходить. Разные ситуации бывают. Проходя долиною плача, в этих долинах плача написано, они открывают в ней источники, и дождь прикрывает ее благословениями. Вот в этих долинах плача, унижения, требования, если мы святим Господа Бога, Бог приготовил там источник благословения. Там мы откроем источник благословения, счастья и блаженства. И поэтому 8 стих говорит о крепких верующих, не крепких своей гордыней, не крепких своей уверенностью, а крепких просто в Боге. 8 стих. «Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Знаете, какой верующий укрепляется духовно? Кто вот в этих ситуациях огорчений, обид, страданий, требований проходят долину, плача, обращаются к Господу, укрепляются в Боге. И эти укрепляются. Знаете, как мы иногда решаем проблемы? Мы так, если возникает проблема или страдание, мы так думаем, я разберусь в этом вопросе, потом начну святую жизнь. Я ему отвечу, потом приду, покаюсь и как-то с Богом налажу отношения. Вот это всегда будет ослаблять нас. А укреплять духовные мышцы будет вот такой путь, о котором учит Священное Писание. Пусть Бог благословит нас стараться жить так и прославить нашего Господа. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за библейский урок, за Слово Твое, Господи, за это общение, за утешение, которое Ты нам даровал в этом общении, когда мы слушали пение, стихотворение и проповедь Евангелия, Слова Твоего, Господи. Укрепи нас и укрепляй нас в Слове Твоем. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.